Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Крупнейшие страховые компании мира на днях обнародовали данные об общем ущербе от природных катастроф в 2014 году, который составил более 106 миллиардов долларов по всему земному шару. Глобальные изменения климата и вызываемые ими экстремальные засухи, наводнения, ураганы, перепады температур, ведущие к нарушению привычного уклада жизни целых народов, становятся все заметнее. Однако мировое сообщество, как показали последние события и международные саммиты, все еще не готово не только выработать единую программу противодействия этим изменениям, но даже верно оценить масштаб опасности. Жертвами разных стихийных бедствий в минувшем году напрямую стали не менее 12 тысяч человек, без учета миллионов так называемых косвенных смертей, вызванных связанными с глобальными изменениями климата, неурожаями, войнами или эпидемиями. Экстремальные зимние температуры и снегопады в США и Японии, бури с градом и небывалые дожди и ветры в Европе, колоссальные наводнения на Балканах, в Индии и Пакистане, лесные пожары в Австралии и засухи в Китае. Всем этим, в числе прочего, был отмечен 2014 год, по данным синоптиков, в целом оказавшийся самым жарким на планете за всю историю метеонаблюдений. Об этом недавно заявил заместитель генерального секретаря Всемирной метеорологической организации Джеремая Лингааса.
Если мы сравним время с января по декабрь 2014 года с аналогичными периодами предшествовавших лет, то даже по самым оптимистичным оценкам этот год был самым жарким в истории.
Одновременно своего максимума в 2014 году достиг и уровень концентрации парниковых газов в атмосфере, в первую очередь СО2, превышающий сейчас 142%, если за 100% взять масштабы доиндустриальной эпохи. Особую тревогу также вызывает сейчас прогрессирующее потепление Мирового океана, подчеркивает Кристиана Фигерес, секретарь специального ведомства ООН, ответственного за исполнение условий рамочной конвенции ООН об изменении климата, принятой, кстати, уже более 20 лет назад.
Жара постоянно абсорбируется океанами. Нет никаких сомнений в том, что океанская вода продолжит нагреваться. Этот процесс идет непрерывно. При этом происходящее, честно говоря, нас отчасти пока спасает, потому что океаны принимают на себя жару, которая иначе ударила бы по земле. Пока вода расплачивается за нас.
Конференция ООН по защите климата в столице Перу Лиме, завершившаяся в последний месяц 2014 года, не принесла ожидаемых результатов. Представители более чем 190 государств мира, участвовавшие в ее работе, лишь утвердили промежуточный документ о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу, который ученые и экологические организации назвали крайне слабым, компромиссным и расплывчатым. Встреча в Лиме показала, насколько сильно по-прежнему отличаются позиции разных стран в этом вопросе. В результате итоговый документ, прошедший в Перу конференции, представляет собой простое перечисление мер, которые то или иное государство могло бы, но не обязано, принять для ограничения выбросов в атмосферу парниковых газов, в первую очередь двуокиси углерода, хотя вначале все участники вроде бы высказывались за то, чтобы действовать как можно более решительно. Большинство стран Азии, Африки и Латинской Америки при этом опасаются, что любые новые ограничения в области эмиссии парниковых газов подорвут развитие их экономик и считают несправедливыми любые предложения ввести какие-либо общие, единые для всех ограничительные нормы, в то время как богатые государства, на чью долю приходится львиная доля выбросов в атмосферу, настаивают на введении таких норм для всех без исключения. В любом случае, последние события в мире и на конференции в Лиме, в частности, оказались холодным душем для более чем 100 развивающихся стран, отмечает руководитель программы «Климат и энергетика» российского представительства Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Максимум, что они могут делать, это насколько могут адаптироваться к изменению климата. И то в этом им нужна помощь. Также стало понятно, что те цели, которые красиво заявляли и сейчас заявляются в ООН, удержать в 21 веке изменение температуры на уровне не больше 2 градусов Цельсия до индустриального уровня, в общем, это не получается. Все идет по пути не 2 градуса, а 4 градуса. Это гораздо большая частота и сила опасных явлений. Мы видели противостояние не развитых и развивающихся стран, как было вот когда-то, а наиболее уязвимых стран. Это все развивающиеся страны. И крупнейших стран, в которые входят, например, такие страны и Саудовская Аравия, Тай, и в определенной степени Индия, которые не спешат снижать выбросы, а развитые страны еще не очень спешат и помогать наиболее слабым и уязвимым странам.
По словам Алексея Кокорина, среди опасных природных катастроф, угрожающих развивающимся странам на фоне потепления климата, жара сама по себе стоит не на первом месте. Гораздо опаснее ее последствия.
Все-таки это южные страны, это не то, что волна жары в Москве. Угрожает несколько вещей. Угрожает, прежде всего, дефицит пресной воды. Да и на обширных территориях Африки, Азии и Латинской Америки. При этом Индия, конечно, этим затронута, но практически только северная часть Индии. Китай затронут, но относительно немного. А вот другие, более мелкие страны затронуты гораздо-гораздо сильнее. Второй момент – это повышение уровня Мирового океана, который сейчас лучше всего просчитывается. И понятно, что 1 метр среднего повышения, по сути дела, уже просто вопрос времени. При этом 1 метр, ввиду физических причин, это будет 1.5 метра в тропиках и, скажем, 0.5 метра, например, на Баренцевом море или где-то вот так. Для многих малых островных государств, их тоже где-то 30 или 40, то некоторые из них просто погибнут.
Как отмечает Алексей Кокорин, катастрофический для человечества подъем уровня Мирового океана, о котором так много говорится, может произойти очень скоро, лет через 50-70.
Если вы живете на этом острове, ваши предки на острове жили, и тут получается, что из-за того, что в мире не могут снизить какие-то там выбросы, ваш остров затопит. Но, естественно, ваша реакция получается очень резкой, радикальной. А для всего мира это рост числа и силы опасных гидрометеорологических явлений. И если в России это более экстремальные осадки, наводнения, волны жары, то в более южных странах это и всякие тайфуны, ураганы. То есть объективно страны северные, включая и Европу, кроме Средиземноморья, и большую часть США, и Японию, они, в общем, как-то менее уязвимы получают. Такого видимого ущерба, зримого, они перед собой не видят.
Руководитель программы «Климат и энергетика» российского представительства Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин говорит, что за последние 20 лет с момента появления рамочной конвенции ООН об изменении климата ученые научились лучше следить за тем, как происходят климатические изменения, и разногласий в научной среде по вопросу, связано ли происходящее с деятельностью человека или нет, почти не осталось.
В климатической науке произошло очень много. Во-первых, изотопным анализом доказано, что то увеличение концентрации СО2 в атмосфере, которое мы видим и которое все усиливается, это из-за человека. 20 с лишним лет назад этого еще не было. И были сомнения, а может быть это природные какие-то вещи, циклы. Второе, стало понятно, что те изменения климата антропогенные, это они накладываются на естественные вариации, называемые океанскими циклами. А это означает, что если мы видим где-то замедление изменений климата, то это не то, что у нас замедлился процесс усиления парникового эффекта. А это у нас такая фаза взаимодействия с океанскими циклами. У нас за эти 20 лет собрано несоизмеримо больше данных по океану. И главный фактор, главное доказательство глобального потепления, что оно есть, это прогрев верхнего слоя океана. 700 метров, 1000 метров, до 2000 метров доходит значимое четко приборно определяемое увеличение температуры. А дальше у нас четко зафиксировано увеличение числа и силы опасных явлений, связанных и с осадками, и со штормовыми ветрами, и с, как, с осадками и в плюс, и в минус, то есть и с наводнениями, и с засухами. Это тоже факт. То есть знаний стало гораздо больше, они стали гораздо более определенными, хотя не всегда столь катастрофичными, как предполагалось.
Если, по мнению ученых, еще нельзя твердо говорить о том, что биосфера Земли прямо реагирует на изменения климата, то косвенно это происходит. Меняется то, что Алексей Кокорин называет дыханием биосферы.
Среди климатологов консенсус существует по базовым вещам. По частностям, конечно, консенсуса нет. Скажем, неизвестно, когда у нас концентрация СО2 в атмосфере еще увеличится на 3%. Пусть не на 3%, но на 25%. При этом океан у нас как ответит? Больше будет поглощать СО2 или меньше? Вот это неизвестно. Тайфунам нет консенсуса. Их число и сила растет. Ущерб растет, безусловно. И их непредсказуемость как бы растет. А вот то, что число и силы, нет консенсуса. Пока, во всяком случае, дыхание биосферы, вот ведь у нас концентрация СО2 – это такое вот, ну, что-то типа синуса. Там, когда лето северного полушария, то у нас сказать, больше, когда лето южного меньше. Просто биоты больше у нас в северном полушарии, чем в южном. И это такой синус. Вот амплитуда этого синуса примерно одинакова последние 50 лет. Вот если бы эта амплитуда увеличивалась, либо она претерпевала какие-то, так сказать, неравномерности, как-то дергалась, то возникал бы вопрос, так может быть мы уже вывели биоту из равновесия, и уже дыхание атмосферы океана и вот наземные экосистемы взаимодействуют с атмосферой, может быть это уже выведено из равновесия. Пожалуй, этого пока нет. Другое дело, что эффекты глобального потепления вовсю воздействуют на отдельные виды, на отдельные экосистемы.
Как будет выглядеть Земля, потеплевшая на 2, а то и на 4 градуса, чего нельзя допустить, по мнению и ученых, и политиков? Продолжает Алексей Кокорин.
2 градуса – это повышение средней глобальной температуры и поверхностного слоя воздуха. Не обязательно поверхность суши, то есть поверхность, включая океана, то есть это по всему земному шару, повышение температуры воздуха. Это некий индикатор. И это, конечно, что-то напоминающее среднюю температуру по больнице. Но это некий индикатор, принятый в ООН. Плюс 2 градусами будет выглядеть еще более или менее некатастрофично. Нужно будет предпринять немалые усилия по адаптации сельского и водного хозяйства во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки, включая Центральную Азию, естественно, Средиземноморье обязательно. Из каких-то особо опустыниваемых регионов, может быть, зона Сахеля в Африке, людей придется просто переселить. Будут небольшие части суши, где людям будет жить действительно, так сказать, плохо, и либо они должны жить на постоянную помощь, либо их надо оттуда переселить. Дальше. Какие-то малые острова все равно будут ожидать затопления. Другое дело, затопление будет более медленным. Но людей там живет очень мало. Будем надеяться, что все с ними будет, так сказать, хорошо. Те или иные низменные территории, то есть даже Венецию, нужно будет спасать, нужно будет вложить большие деньги. Но с помощью вложения этих денег проблему можно будет решить. А если 4 градуса, то все это, в общем, сильно ужесточает. Количество зон, где очень тяжело вести сельское хозяйство, будет уже гораздо больше. К концу века даже условия сельского хозяйства в России ухудшатся. Всюду, кроме северо-западного федерального округа. Конечно, это лишь биоклиматические условия. То есть это можно будет решить, но это будет требовать гораздо больших средств. Если применимо к России, то вопрос стоит лишь о количестве средств, а применимо к каким-то странам типа Кыргызстана, то там может быть просто трагедия, и люди там, жить не смогут. Выход для них будет мигрировать оттуда.
В эфире «Радио Свобода» был руководитель программы «Климат и энергетика» российского представительства Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. По плану ООН, новое фундаментальное соглашение о том, как международное сообщество намерено после 2020 года реагировать на глобальные изменения климата, должно быть подписано на саммите в Париже в конце 2015 года. Оно повлияет на мировые энергетику, транспортные системы и планы развития экономики в будущие десятилетия. Вы слушаете программу «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Американская пищевая компания Coca-Cola планирует в этом году открыть завод по производству своего самого знаменитого напитка в секторе Газа. У компании уже имеются производственные мощности на западном берегу реки Иордан, находящемся под управлением палестинской автономии и ее президента Махмуда Аббаса. Но новое предприятие будет первым, которое Coca-Cola создает в зоне контроля организации «Хамас», остающейся заклятым врагом и Аббаса, и Израиля, и Египта. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Решение «Кока-Колы», соглашаются специалисты, было очень непростым. Риски этого шага многочисленны и очевидны. Завод может легко быть разрушен в ходе новой войны в Газе, вероятность которой остается высокой. Конфронтация Израиля и Хамас продолжается, и в любой момент доставка оборудования и материалов в сектор может быть прервана даже в отсутствие полномасштабных военных действий, просто как экономическая мера. Поскольку Хамас в глазах США по-прежнему является террористической организацией, нельзя исключить, что иностранные компании, работающие в Газе, подвергнутся международным санкциям. Coca-Cola не могла не понимать сложности работы в атмосфере правового нигилизма, насаждаемого Хамас в своей зоне контроля. То, что компания все же пошла на столь рискованный шаг, по мнению наблюдателей, объясняется в большой мере желанием ослабить оказываемый на нее нажим со стороны кругов, агитирующих за расширение экономического бойкота Израиля, с которым у компании всегда были прекрасные отношения. Между прочим, ее главный конкурент, Pepsi Cola, уже давно наладила производство в секторе Газа. Решение Кока-Колы следует рассматривать в контексте экономической блокады Газы, которая была установлена Израилем в 2007 году по следам политического переворота, устроенного Хамас, чьи боевики смели в секторе структуры власти ФАТХ. Эффективность экономических санкций сегодня широко обсуждается в экспертном сообществе в связи с событиями на Украине. Если считать блокаду предельным выражением санкций, то насколько она была успешной в случае Газы? Какие из поставленных целей Израиль добился с ее помощью и каких добиться не смог? Собеседник Радио Свобода, эксперт Института изучения ближневосточной политики Нери Зильбер.
В свой актив, я полагаю, Израиль может записать значительное ослабление Хамас и в политическом, и в финансовом отношении. Уже перед последней войной организация была фактически банкротом и, как считают многие, спровоцировала эскалацию вооруженного конфликта в качестве отчаянного шага, не видя иных способов удержаться у власти. Как показывают опросы палестинцев, популярность Хамас в Газе понизилась. Правда, она повысилась на западном берегу Иордана, то есть там, где палестинское население непосредственно не испытало все прелести жизни под контролем экстремистов. Но палестинцы, имеющие прямой опыт соприкосновения с Хамас, от него не в восторге. Международный квартет по Ближнему Востоку, США, Россия, Европейский Союз и ООН не ставят под сомнение законность экономической блокады Газа. И, наконец, следует отметить, что с лета 2013 года, после того, как в Египте были отстранены от власти братья-мусульмане, правительство в Каире всерьез ужесточило экономические санкции в отношении Хамас, организации, родственной братьям-мусульманам, а потому опасной для Египта не меньше, если даже не больше, чем для Израиля.
В Тель-Авиве, повторяет Нери Зильбер, блокаду Газы квалифицируют как успешную, хотя она и не предотвратила полностью нецелевое использование палестинцами завезенной в сектор продукции двойного назначения. В первую очередь бетона, часть которого была отвлечена на строительство военных объектов, бункеров и подземных туннелей. И коль скоро блокада принесла свои плоды, ее позволительно несколько ослабить, решили в Израиле. В ответ на возвращение в Газу, формально, если пока и не фактически, структур управления ФАТХ. И такой же, пока формальный, уход с арены хамасовского персонала. Прежде всего, с контрольно-пропускных пунктов, на чем категорически настаивали израильтяне. Открытие Кока-Колы и завода в Газе иллюстрирует поворот в политике Израиля, чьим согласием компания обязана была заручиться, прежде чем запускать новый проект. Равно как и согласием палестинской администрации. Израиль, отмечает наш собеседник, мог одобрить проект Кока-Колы и до операции «Несокрушимая скала» лета 2014 года, но это бы заняло многие месяцы. А так, все произошло в рекордные сроки. Предприятие должно открыться в марте. Кока-Кола инвестировала в него на начальном этапе 20 миллионов долларов. Эта сумма вырастет при благоприятном развитии ситуации в регионе. Число работников, начальное, опять-таки, установлено на уровне 360 человек, что само по себе немало, учитывая неотложность борьбы с бедностью в Газе. Медлительность с предоставлением средств на реконструкцию сектора со стороны государств-доноров никак не способствует решению этой задачи и делает еще более важным подключение к нему частного сектора. Из расчетных 5 миллионов тонн бетона на цели реконструкции в сектор на сегодня было завезено лишь 130 тысяч тонн.
Частные компании, теоретически заинтересованные в работе в Газе, испытывают трудности не столько с израильской политикой, сколько с тем, что Хамас, по оценке международного сообщества, это и узурпатор власти, и террористическая организация, деловые контакты с которой в том или ином виде чреваты большим риском. Возьмите, например, налоги. Чтобы избежать обвинений в косвенном финансировании террора, инвесторы платят налоги палестинской автономии, а не Хамас. Сделка Кока-Кола в свете всего этого организована весьма хитро. У компании есть посредник, палестинский мультимиллионер Муниб Эль-Масри, житель западного берега Иордана. Он владеет там франшизой Кока-Колы, и израильтяне его очень хорошо знают и, видимо, склонны доверять ему. Однако я хочу снова подчеркнуть, что любая коммерческая деятельность в Газе, осуществляемая не только иностранцами, но, скажем, также палестинскими банками западного берега, сопряжена с большими сложностями в смысле совместимости с законами многих стран о недопущении прямого или косвенного финансирования террора.
Израиль, дабы ускорить процесс реконструкции Газы, облегчит порядок получения иностранными НКО разрешения на гуманитарную деятельность, уверен эксперт Института изучения ближневосточной политики Нери Зильбер. Но, в принципе, в политические отношения израильтян и палестинцев заложен такой заряд неопределенности, что он в состоянии взорвать любую экономическую договоренность. Так, Израиль заморозил передачу палестинской автономии 127 миллионов долларов налоговых сборов в ответ на подписание Махмудом Аббасом петиции о присоединении к Международному уголовному суду. Хотя ПА, не будучи признанным ООН государством, не может формально быть его членом. В Международном уголовном суде палестинская автономия намерена возбуждать дела о совершении Израилем военных преступлений.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Нынешние власти Ирана хорошо известны во всем мире очень жесткой антиизраильской риторикой и отказом признавать, как выражаются в Тегеране, сионистский режим. Поэтому появление в столице Ирана памятника иранским солдатам-евреям, погибшим в войне с Ираком в 80-х годах прошлого века, со стороны может показаться удивительным событием. Более того, церемония открытия памятника, состоявшаяся накануне наступления нового 2015 года, прошла с участием иранских государственных чиновников, которые также посетили могилы павших еврейских военнослужащих. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Фотографии церемонии были распространены государственным информационным иранским агентством ИРНА. На них видно, как чиновники молятся вместе с представителями еврейской общины Ирана и возлагают венки на могилы тех, кто в прозвучавших речах был назван мучениками, отдавшими жизнь за свободу Ирана. В Тегеране и других иранских городах очень много памятников жертвам войны с Ираком, отмечает недавно побывавший в Иране обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек.
В Иране существует, как в России, культ войны. Очень много разного рода напоминаний о войне. Жертв войны называют мучениками. Портреты этих мучеников повсюду. Существует крупный музей мучеников, и даже, думаю, что не один в Исфахане. Рядом с мавзолеем Аятоллы Хомейни в Тегеране огромное кладбище жертв ирано-иракской войны, тоже с портретами, флагами, такое место ритуальных посещений. И интересно, что, несмотря на то, что Саддам Хусейн был свергнут американцами, то есть злейшими врагами Ирана, люди приветствовали казнь Хусейна и его свержение, и выходили на улицы, и дарили друг другу конфеты, алкоголь в Иране запрещен, вот, в общем, пировали. И любопытно, что Саддама Хусейна не называли по фамилии, говорили только Саддам, потому что Хусейн – это имя пророка, имама и семьи пророка Мухаммеда, которого шииты в Иране почитают.
Сейчас в Иране насчитывается около 25 тысяч евреев. Большинство из них проживают в Тегеране, Исфахане и Ширазе. Перед Исламской революцией 1979 года евреев было более 100 тысяч. В стране действует несколько десятков синагог. Евреям, как и другим национальным меньшинствам, гарантировано определенное число мест в парламенте. Однако иранские евреи обязаны принести клятву верности верховному духовному лидеру страны и согласиться с тем, что ислам – государственная религия в Иране. О положении евреев в Иране говорит Дмитрий Волчек.
Евреев осталось очень немного. После Исламской революции 79 года большая часть евреев эмигрировала либо в Израиль, либо в другие страны. Синагоги существуют, существуют еврейские центры, существуют какие-то остатки жизни в бывших еврейских кварталах, но это все малозаметно. Туристов в синагоги не пускают, в отличие от некоторых других храмов, в большую часть мечетей пускают, в некоторые зороастрийские храмы пускают, в армянскую церковь, известную в Исфахане, пускают. Синагоги для посторонних закрыты, я не пытался туда проникнуть, но отношение к евреям довольно настороженное. Более того, до недавнего времени, и сейчас еще видны остатки, при входе в Министерство иностранных дел на земле был нарисован флаг Израиля, то есть любые входившие туда должны были на него наступать. Вот, очень сильные предубеждения. Многие считают евреев поголовно агентами Израиля, агентами Моссада. Это связано, в частности, с тем, что были при таинственных обстоятельствах убиты четверо иранских ученых-ядерщиков, которые занимались разработкой ядерной программы страны. И это считается преступлением, которое было организовано Израилем. Довольно сложно, конечно, евреям сейчас жить в Иране.
Специалист по Ирану, сотрудник университета в Бирмингеме Скотт Лукас не сомневается, что установкой памятника солдатам-евреям иранские власти преследуют политические цели. Хотя Иран – исламское шиитское государство, они пытаются продемонстрировать, что уважают права религиозных меньшинств. Иран всегда старался подчеркнуть тот факт, что в отличие от арабских государств в стране существует еврейская община. Они хотят показать, что Иран – мультирелигиозная страна. В то же время иранские власти ясно дают понять, что разделяют иранских евреев и евреев, живущих в Израиле. Об этом было заявлено на вышеупомянутой церемонии вице-спикером парламента Ирана Мухаммадом Хасаном Абутарби Фардом, который сказал, что особая позиция еврейского сообщества, поддержавшего создание Исламской Республики и верного верховному лидеру Исламской Революции, демонстрирует неразрывную связь между святыми религиями. Вице-спикер также осудил, как он выразился, насильственную и бесчеловечную политику нынешнего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. В отличие от своего предшественника на посту президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада, ставившего под сомнение Холокост и предрекавшего Израилю скорую гибель, нынешний глава государства Хасан Роухани проводит более открытую политику. Он отказался от подобной риторики, хотя многие иранские официальные лица по-прежнему высказываются в адрес Израиля в духе Ахмадинеджада, который отказывал еврейскому государству даже в праве на существование. Роухани пытается показать миру, что хочет наладить диалог не только с друзьями, но и врагами Ирана. Поэтому он и прибегает к более сдержанным выражениям, заключает Скотт Лукас.
Над этим материалом работал мой коллега и соавтор Андрей Шароградский. Напоминаю, вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, некоторых событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!